Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели». Часть первая.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Калининграде прошел митинг сторонников оппозиции. В Дагестане при обстреле неизвестными погибли милиционер и случайный прохожий. В Бушере введена в эксплуатацию первая в Иране АЭС. В Калининграде в субботу прошел митинг оппозиции. Участники акции протестовали против экономической и социальной политики властей, требовали отставки правительства, выступали за возврат прямых выборов губернаторов. На митинг собрались около 1000 человек. Представители движения «Солидарность», КПРФ, ЛДПР, партии «Патриоты России» и других организаций, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ранее организаторы намеревались потребовать на митинге отставки действующего губернатора Калининградской области Георгия Боуса, но на днях стало известно, что он и так будет заменен на этом посту. В столице Дагестана, Махачкале, неизвестные устроили стрельбу из автомобиля. Погибли капитан милиции и случайный прохожий. Еще один человек ранен. Сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать стрелявших, сообщает МВД Дагестана. Ранее в субботу в дагестанском городе Кизилюрт было обезврежено мощное взрывное устройство, заложенное у входа в магазин. В столице Чечни Грозном при задержании боевика погиб милиционер, еще шестеро ранены. Боевик, блокированный в частном доме в Старопромысловском районе города, отстреливался и бросал гранаты, а затем подорвал себя. Как заявил президент Чечни Рамзан Кадыров, погибший Хамзат Шемилев был одним из лидеров боевиков и находился в федеральном розыске по обвинениям в террористической деятельности. В Дагестане убит подозреваемый в организации терактов в московском метро в марте этого года. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет, Магомед Али Вагабов оказался в числе 5 боевиков и их пособников, убитых в субботу в ходе спецоперации в селении Гунип. Жертвами взрывов в московском метро стали десятки людей. Анатолий Чубайс не будет обжаловать оправдательный приговор по делу о покушении на него в марте 2005 года. По словам Чубайса, он принимает решение присяжных, хотя и уверен, что его пытались убить. В пятницу в Мособлсуде коллегия присяжных оправдала 4 подсудимых, обвинявшихся в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС России, отставного полковника ГРУ Владимира Клочкова, бывших десантников Роберта Яшина Александра Найденова, а также сына бывшего министра печати Ивана Миронова. В Лондоне в пятницу состоялась британская премьера 4-й симфонии Арво Пярта, посвященной Михаилу Ходорковскому и всем противоправным осужденным узникам российских тюрем. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В крупнейшем лондонском концертном зале Royal Albert Hall на британскую премьеру 4-й симфонии Арво Пярта пришли более 5000 слушателей. Исполнение симфонии состоялось в рамках знаменитых лондонских променадных концертов. Симфоническим оркестром Лондонской филармонии дирижировал эсэр Пекка Саланин. Десятки тысяч английских слушателей, не попавших в зал Альберт-Холла, могли послушать симфонию в прямой трансляции радио BBC. На концерте присутствовала специально прилетевшая из России мать Михаила Ходорковского. Перед концертом Арво Пярт приветствовал Марину Филипповну Ходорковскую и сказал, что надеется, что музыка послужит ей хотя бы некоторым утешением и продемонстрирует, что мир не забыл ее сына и поддерживает его в борьбе за освобождение. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В городе Бушер в Иране в присутствии представителей России и МАГАТЭ состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. После этого началась загрузка ядерного топлива в реактор. Ожидается, что эта операция займет около недели. В строительстве станции, которая продолжалась 35 лет, принимала участие Россия. Она также предоставила для АЭС ядерное топливо и будет забирать ядерные отходы, чтобы предотвратить их возможное использование не по назначению.
И на наш взгляд, сооружение атомной станции в Бушере – это как раз наглядный пример того, что у любой страны в мире, если она соблюдает действующие международные законодательства, обеспечивает эффективное и открытое взаимодействие с МАГАТЭ, должны быть возможности по доступу к благам мирного использования атомной энергии.
Сказал глава Росатома Сергей Кириенко, который присутствовал на церемонии в Бушере. Король Иордании Абдулла II принял приглашение Соединенных Штатов присутствовать при начале прямых израильско-палестинских переговоров в Вашингтоне 2 сентября. Ранее в субботу такой же ответ Вашингтону дал президент Египта Хосни Мубарак. Приглашение лидерами Египта и Иордании направила в пятницу госсекретарь США Хиллари Клинтон. На переговорах планируется рассмотреть основные вопросы создания независимого палестинского государства.
Эти переговоры должны проходить без предварительных условий, при наличии доброй воли обеих сторон и стремления добиться успеха, результатом которого станет лучшее будущее для всех народов региона.
Сказала Хиллари Клинтон. В Швеции выдан ордер на арест Джулиана Ассанжа, основателя интернет-сайта WikiLeaks, на котором недавно были опубликованы тысячи секретных документов военного ведомства в США, посвященных войне в Афганистане. По сообщению прокуратуры Швеции, Ассанжу, местонахождение которого неизвестно, заочно предъявлено обвинение в изнасиловании. В интернете размещено заявление от имени Ассанжа, в котором обвинения названы безосновательными. Пентагон неоднократно призывал WikiLeaks удалить с сайта документы, посвященные войне в Афганистане, поскольку их публикация может нанести вред конкретным людям. До сих пор этого не было сделано. В Австралии на парламентских выборах, по предварительным данным, победила оппозиционная коалиция либеральной и национальной партии. Премьер-министр, лидер лейбористов Джулия Гиллард подтвердила, что ее партии не удалось одержать победу. В парламент Австралии должны войти также 4 независимых депутата и 1 от партии «Зеленых».
Говорит Радио Свобода. Взрыв в Пятигорске. Город охвачен страхом.
Конечно, страх всегда есть. Всегда есть страх.
Это, знаете, это страх, который передать невозможно. Дети, внуки, все в опасности.
Присяжные снова оправдали полковника Клочкова.
В данном процессе не было доказано не только покушение на самого Чубайса, но и покушение на остальных лиц. Поэтому присяжные оправдывались по мотиву того, что это действительно не доказано.
Сериал «Крестный батька» продолжается.
Для многих-многих людей, которые посмотрели этот фильм, это действительно шок. Для многих это просто открытие совершенно новой страны.
Эти и другие сюжеты, обзор еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Шендуровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 29 человек получили ранения 17 августа, когда в центре Пятигорска взорвался автомобиль, припаркованный возле кафе «Эльбрус». Двое находятся в тяжелом состоянии. Глава Следственного комитета Бастрыкин обещает раскрыть преступление. Приоритетная версия – теракт, совершенный северокавказскими боевиками. Я приветствую корреспондента «Радио Свобода» в Пятигорске Ладу Леденеву. Лада, добрый вечер. Это ведь не первый теракт в Пятигорске, но первый – после значительного перерыва, верно?
Верно. За последние 10 лет Пятигорск 4 раза сотрясали взрывы. 8 декабря 2000 года в районе Верхнего рынка одновременно взлетели на воздух 2 автомобиля. 6 октября того же года на железнодорожном вокзале города сработало взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. 8 декабря 2000 года в районе рынка Верхний прогремели 2 взрыва. По 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте были заложены в автомобилях на улице Акопяна и на улице Мира. Погибли в общей сложности 9 человек, ранено около 100. Я помню этот чудовищный взрыв, когда на деревьях находили фрагменты одежды и человеческих тел, а у женщины, выходившей сумками из магазина, в руках остались только ручки от сумок. Ее травмировало взрывной волной. И вот через 9 лет затишья город снова перенес потрясение. Пик терактов на Ставрополье пришелся на 2000-2001 годы. В 2000-м произошло 8 взрывов, в том числе на центральном рынке Ставрополя, на автобусной остановке и казачьем рынке Невиномыска, в маршрутном такси в Буденновске. По официальным данным, погибли в общей сложности 12 человек. Десятки получили ранения. 4 взрыва прогремели в 2001-м. Погибли 24 человека. В 2003-м террористы дважды подрывали электричку Кисловодск-Минводы. Погибли 50 человек, около 300 получили ранения. В 2007-м в Невинномысске был взорван рейсовый автобус. Погибли 2 пассажира, 9 пострадали. 26 мая этого года в центре Ставрополя в результате взрыва погибли 8 человек. Более 40 были ранены.
Но появилась версия, что этот последний взрыв связан с предстоящими выборами мэра Пятигорска. Они пройдут в октябре, а вовсе не с Северным Кавказом. Есть ли основания эту версию отвергать и списывать все на доку Умарова и его боевиков?
Официальной информации о владельце пострадавшего кафе нет. Однако в городе ходят упорные слухи о том, что разрушенный кафе «Кейптаун» принадлежит одному из главных кандидатов на пост мэра города, выборы которого пройдут в октябре. Говорят, что соседнее кафе принадлежит его супруге. В пользу того, что это не теракт, а криминальная разборка, говорит и почерк преступников. Взрывное устройство против правил террористов не было начинено поражающими элементами – металлическими шариками, гайками и болтами. Но, по мнению некоторых экспертов, версия причастности к взрыву доку Умарова также вполне состоятельна. Теракт мог быть совершен для дискредитации новой экономической политики Кремля на Северном Кавказе и подрыва репутации как полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина, так и президента страны Дмитрия Медведева. Показать, что власти различных уровней не владеют ситуацией на Северном Кавказе. Преступники дали понять, кто хозяин в курортном регионе.
Лада, а что вам известно о ходе расследования? Появились сообщения, что владелец взорванной машины убит. Как это установили?
Известно, что мощность работавшего безоболочного взрывного устройства составила 40 килограммов в тротиле. По основной версии следствия, теракт мог быть организован ставропольскими бандгруппами как ответ на ликвидацию двоих боевиков в субботу 14 августа в Предгорном районе Ставрополья. В этот день от рук бандитов сначала погибли 2 сотрудников ФПС. После этого преступники попытались скрыться в лесу, но были окружены и уничтожены. Установлен хозяин взорванной автомашины. Это 42-летний уроженец города Грозного Александр Ким. Он был прописан у своей сестры в городе Георгиевске, а в Пятигорске снимал квартиру и занимался частным извозом. Машина принадлежала ему по доверенности. Родственники таксиста говорят, что он бесследно исчез вечером понедельника, поехав на очередной вызов. Сейчас таксист объявлен в розыск, но оперативники не рассчитывают найти его живым. Террористы могли вызвать такси якобы для поездки, отобрать машину, заминировать ее и отогнать в центр Пятигорска. При этом владельца «шестерки» могли устранить как свидетеля преступления.
Лада, какие настроения в городе после взрыва? Что говорят люди?
После взрыва улицы города заметно опустели. Введен режим чрезвычайной ситуации. Те, кто вынужден ежедневно добираться в центр, испытывают большие неудобства. Трамваи ходят, но пропускают 2 остановки, не высаживая пассажиров. Место взрыва находится между этими остановками. Перекрыто пешеходное движение, район как бы поделен пополам. Поэтому приходится делать огромный крюк, чтобы попасть из одной части города в другую. Очень трудно добираться к главпочтамту, к другим важным точкам города, центральному рынку. Многие боятся пользоваться общественным транспортом. Вот что думают пятигорчане о произошедшем.
Ну, это закономерно. Когда реальной власти нет, вот так все и происходит. То есть, когда, так сказать, выясняется все по понятиям, когда власть живет по понятиям, это все закономерно. Они запутались просто на Кавказе. Как для чего? Нефть, деньги, ну, транзит. Ставропольский край должен иметь колоссальные доходы от транзита, а еще Черногоров разворовывал все это. За 10 лет правления Путина ничего не создано. Он очень ловко дистанцировался от всего, ничего не делая.
Я не думаю, что это был теракт. Это, скорее всего, на разборку похоже. А потому что не было ни болтов, ни шайб, ничего. Скорее всего, это какая-то была криминальная разборка, но почему это было днем, конечно, это очень обидно. Если хотели между собой разобраться, можно было ночью это сделать, когда не было людей. Возможно, это даже связано с предвыборной кампанией. Это чье-то кафе высокопоставленного лица, слышала и такое, слышала одного из кандидатов, да. Конечно, страх всегда есть. Всегда есть страх. Недавно у нас случай был в поликлинике. Здесь забыли портфель с документами, вызывали милицию. Это вот буквально дней 10 тому назад было. Приехали, ну, это, оказывается, документы просто кто-то забыл.
Ой, это, знаете, это страх, который передать невозможно. Дети, внуки, все в опасности, в общем-то. Ну, я не знаю, может быть, службы наши не дорабатывают, те, которые должны работать. Но в конечном итоге, наверное, видели, что машина припаркована. Я не знаю, сколько же она там часов, наверное, стояла, эта машина. Никто не знает. Поэтому, ну, знаете, какие пожелания? Конечно, пусть усилят охрану простых граждан. Но кто виноват в том, что они проходили мимо?
С жителями Пятигорска говорила Лада Леденева. Политолог Руслан Мартагов считает, что ситуация на Северном Кавказе все больше выходит из-под контроля федерального центра.
Судя по последним действиям федерального центра и главы Северокавказского федерального округа, наблюдается какая-то растерянность. Пытаются какие-то делать декларативные движения в плане отмены названий президентов, в плане проведения каких-то форумов молодежи, которые абсолютно ничего не решают и никого не представляют. И, в общем, вся совокупность этих действий еще раз показывает, что ситуация неконтролируема. Теракт в Пятигорске можно все-таки с большей долей вероятности рассматривать именно как теракт. Как напоминание федеральному центру, что несмотря на раскол в этом движении, я имею в виду вот эти последние заявления руководства Эмирата, что подполье действует и подполье не потеряло своей активности.
На улице Кирова, где произошел взрыв, должен располагаться особняк для чиновников из службы полпреда президента на Северном Кавказе Александра Хлопонина. Слово обозревателю «Радио Свобода» Олегу Кусову.
Район Кавказских минеральных вод очень удобен в этом плане для радикальных исламистов, которые базируются в горах Центрального Кавказа. Не Чечне, не в Ингушетии, а вот именно дальше, между, так скажем, условно, Северной Осетии и Адыгеи. Здесь случай, безусловно, просто наталкивает на мысль, что это демонстрация Александру Хлопонину со стороны вооруженных экстремистов. Демонстрация своей силы, то, что они не сложили оружие. Этим терактом в Пятигорске радикальные исламисты именно показали, что, может быть, и движение не такое единое, как говорят некоторые идеологи ваххабизма, типа Мавлада Дугова, но все же оно координируется, оно боеспособно.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. 15 августа оппозиция попыталась провести на Триумфальной площади в Москве несогласованную акцию в защиту Сергея Мохнаткина, осужденного на 2,5 года лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера при разгоне митинга в декабре прошлого года. 56-летний Сергей Мохнаткин утверждает, что случайно оказался на Триумфальной площади во время митинга и сам был избит милиционером после того, как вступился за задержанную женщину. 15 августа Триумфальная площадь была оцеплена плотным кольцом милиции ОМОНа, трое участников акции были задержаны, а на следующий день Московский городской суд признал законным приговор Мохнаткину. Вот как встретили приговор присутствующие в зале суда. Корреспондент «Свободы» Елена Поляковская следила за вынесением приговора.
Потерпевший сотрудник милиции Моисеев и его представители в суд не явились. Впрочем, адвокат Мохнаткина Михаил Трепашкин, ссылаясь на свой собственный опыт, говорит, что неявка потерпевшего была вполне ожидаемой.
Потерпевшие по таким делам, я уже не первый раз сталкиваюсь в судах, вообще не приходят. Они обычно, даже если приходят, они говорят, а я не помню, что я там показывал, мне огласите, что я там говорил, сочинял когда-то. Вот я это подтверждаю, больше ничего не помню. Я поражаюсь вот таким, конечно, сотрудником милиции, который буквально через 10 дней уже не помнит, что с ним было. Это говорит о том, что придумывают разные ситуации, которые потом боятся изложить по-другому.
По материалам дела, 31 декабря прошлого года Сергей Мохнаткин был задержан при проведении несанкционированного митинга на Триумфальной площади. В автобусе для задержанных, по словам сотрудников МВД, он нанес удар головой в лицо сержанту милиции Моисееву. Согласно медицинской справке, выданной в травмпункте, Моисеев получил перелом костей носа. Сергей Мохнаткин своей вины не признал и заявил, что на Триумфальную площадь попал случайно, а задержан он был после того, как сделал замечание избивавшим пожилую женщину милиционерам. 9 июня Тверской суд Москвы вынес Мохнаткину приговор 2,5 года колонии поселения. Адвокаты подсудимого были явно огорчены тем, что Мосгорсуд оставил приговор в силе, не вняв доводам защитников, что в деле было много нестыковок.
Обычная фальсификация. То есть указано, что задержан он в 18.45 нарушение общественного порядка при проведении пикета. В таком случае обязательно стоит, а был ли пикет? Пикета-то не было, как и митинга не было. Приговор явно незаконен, очевидно незаконен. Половина фальши, половина неправильной квалификации. Доводы, которые изложены в приговоре, опровергаются показаниями самих же сотрудников милиции. Просто на основании чего такого вносили решение?
Говорил адвокат Михаил Трепашкин. На этой неделе стало известно о планах московских властей вообще закрыть Триумфальную площадь, на которой уже второй год запрещают проводить митинги. Площадь хотят закрыть в связи со строительством подземной парковки. Оппозиционеры, тем не менее, собираются провести очередную акцию в защиту свободы собраний 31 августа. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В пятницу присяжные Мособлсуда во второй раз оправдали обвиняемых в покушении на Анатолия Чубайса, совершенном в 2005 году. Сам Чубайс заявил, что не будет оспаривать вердикт, хотя не сомневается в том, что главный фигурант дела, полковник в отставке Владимир Квачков, хотел его убить. Рассказывает Марьяна Зрачешникова.
Вердикт присяжных по делу о покушении на Анатолия Чубайса был оглашен поздно ночью. Судья 6 раз возвращала коллегию в совещательную комнату, находя нарушение в оформлении опросного листа. Впрочем, суть вердикта от этого не изменилась. Присяжные пришли к выводу о невиновности всех 4 подсудимых. Отставного полковника Генштаба Вооруженных сил России Владимира Квачкова, бывших военнослужащих 45-го полка ВДВ Александра Найденова и Роберта Яшина и сына экс-министра печати России Ивана Миронова. Достоверными присяжные сочли лишь сам факт совершения покушения на Анатолия Чубайса, а также изготовление некими лицами бомбы и закупки оружия для обстрела автомобиля бывшего главы РАО ЕС России.
Мы победили. За нами была правда. За прокуратурой софистика, подтасовка фактов, манипулирование фактами, жонглирование фактами, искажение фактов. Поэтому они проиграли. Они проиграют и в следующий раз. Я убежден, что на этом дело не завершится. Государство, как аппарат чиновников, как аппарат бюрократии, на этом не угомонится. Оно обязательно обжалует этот вердикт. Поэтому основная борьба у нас еще впереди.
Так адвокат Владимира Квачкова Алексей Першин прокомментировал оправдательный вердикт присяжных. В свою очередь Анатолий Чубайс заявил, что не верит в невиновность Владимира Квачкова. «Я принимаю процессуальное решение коллегии присяжных, хотя у меня нет сомнений, что в реальной жизни Квачков вместе с остальными обвиняемыми пытались меня убить», говорится в его заявлении, распространенном среди журналистов. Подобным образом Анатолий Чубайс высказывался и 2 года назад, когда Квачкова и 3 других подсудимых впервые оправдали. Бывший глава РАО ЕС России заявил тогда, что присяжные оправдывают подсудимых, поскольку предвзято относятся к нему самому. Адвокат Владимира Квачкова Алексей Першин подобные доводы считает несостоятельными.
Я считаю, что такими заявлениями просто скрывают слабость своей позиции. Нашим подзащитным вменяется не только покушение на Анатолия Борисовича Чубайса, но еще покушение на убийство 2 и более лиц. Утверждается же, что в данной автомашине, кроме Чубайса, ехал водитель, охранник. Потом они якобы обстреливали еще автомашину с охраной Чубайса. А кроме того, в этот момент по шоссе было оживленное движение и ехали еще другие лица. Так вот, в данном процессе не было доказано не только покушение на самого Чубайса, но и покушение на остальных лиц. Поэтому присяжные оправдывают не по мотиву Чубайса, бог с Чубайсом, а по мотиву того, что это действительно не доказано.
Отменить оправдательный приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных, довольно сложно. Для этого прокуратуре будет необходимо предоставить Верховный суд доказательства того, что при рассмотрении дела были допущены существенные нарушения закона. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Набирает обороты скандал вокруг управления делами президента России. В четверг представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере одним из высокопоставленных чиновников президентской администрации. Некоторые издания пишут о политической подоплеке дела кремлевских взяточников. Рассказывает Виталий Камышев.
Все началось с заявления председателя правления компании «Москонверспром» Валерия Морозова. Эта компания выиграла несколько тендеров на строительство олимпийских объектов в Сочи. Вскоре заместитель начальника главного управления капитального строительства управления делами президента Владимир Лещевский потребовал у Морозова так называемый «откат» в размере 1,5 миллиарда рублей. Предприниматель заявил об этом в правоохранительные органы, и при передаче денег чиновника задержали, но затем отпустили. Уголовное дело было возбуждено лишь после того, как «Новая газета» опубликовала фотокопию автографа президента Дмитрия Медведева на распечатке публикации о Морозове. Это было поручение генпрокурору Юрию Чайке «Разберитесь и доложите». Все это время на Валерия Морозова оказывалось и оказывается давление. Об этом он рассказал «Радио Свобода».
В том числе и давление по линии Олимпстроя, где работают и нас курируют бывшие сотрудники управления делами, недавно назначенные. Ну, естественно, у нас сейчас хотят на 34 миллиона нам не заплатить и не принять работ, при этом снять с нас эти деньги в очередной раз, а потом мы будем судиться.
Между тем, в управлении делами президента утверждают, что скандалы в этом ведомстве связаны с решением не продлевать полномочия Юрия Лужкова на посту мэра Москвы и борьбой за эту должность. Якобы один из кандидатов в мэры столицы – глава управления Владимир Кожин, и компания в прессе ставит целью его дискредитацию. В коридорах российской власти коррупция и политические интриги сосуществуют вполне гармонично, считает политолог Андрей Пьянковский.
То, что наша экономика сплошь коррупционная, об этом замечательно сказал президент Медведев в обращении к парламенту. Сказал, у нас экономики, собственно, таковой нет, одни взятки и откаты. Вот то, что факт коррупции, о котором сообщил предприниматель, имел место, я, например, в этом совершенно не сомневаюсь. А вот какие политические интриги вокруг этого разворачиваются, уже как-то надоело копаться во всем этом нашем византийском дерьме. Но действительно, фамилия Кожина всплывала, наряду, между прочим, с рядом других, такие как Собянин или Полтавченко, в качестве возможного преемника Лужкова. Мне кажется, что операция по снятию Лужкова, она просто входит в свою заключительную фазу. Я просто думаю, что так совпало. И воровали, и Кожина хотели дискредитировать. Это дело возникло не потому, что хотели подставить Кожина, а потому что враги Кожина, собственно, это может быть не сам Лужков, скорее всего, не сам Лужков. Лужков уже все равно, кто будет назначен на его место. А вот, возможно, другие претенденты такую максимальную информационную накрутку дают этому эпизоду.
Предполагает политолог Андрей Пьянковский. Дела Юрия Лужкова не так плохи, как может показаться, считает президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
Мне кажется, что вообще отставка Лужкова до истечения срока его полномочий – это вещь невероятная. Потому что Лужкова недавно похвалил и Путин, и Лужков известен своими очень добрыми отношениями с женой президента Светланы Медведевой. Он и с ней вместе ездил в Рим, он с ней вместе ездил по Золотому кольцу, так сказать, по православным святыням неоднократно. Поэтому, как бы мы к Лужкову, так сказать, плохо не относились, тем не менее, мы должны понимать, что у него есть враги, которые могут и дезинформацию различную распространять. Что касается Кожина, то Кожин мог бы стать, конечно, такой кандидатурой после истечения полномочий Лужкова. Хотя вот Грызлов в мае, как мы помним, заявлял, что мы хотим, чтобы Лужков оставался как можно дольше на своем посту. То есть не исключено, что он может остаться и после истечения полномочий в следующем году. Не исключено, что Лужкова снова переназначат, и он снова останется. Хотя, конечно, Кожин, мне кажется, здесь реальный кандидат, потому что Кожин, как известно, питерец, Кожин давний знакомый Путина и так далее, и так далее. Поэтому эта версия также выглядит вероятной.
Михаилу Тульскому не очень верится в то, что московская мэрия в ее сегодняшнем положении стала бы вести масштабную кампанию по дискредитации одного из подразделений администрации президента. Более правдоподобна другая версия. Тема соперничества Кожина и Лужкова призвана отвлечь внимание от набирающего обороты коррупционного скандала в Кремле. Уголовному делу искусственно придают видимость изощренной политической интриги. А с коррупцией в Кремле никто всерьез бороться не собирается, убежден политолог Михаил Тульский.
Откаты и взятки у нас обычное дело и в правительстве Путина, и в администрации Медведева. Это совершенно такая устоявшаяся вещь, одобренная сверху, несмотря на все липовые разговоры для народа о том, что якобы идет какая-то борьба с коррупцией. Весь чиновничий аппарат понимает, что то, что говорится по телевидению, это исполнять не нужно. Это говорится для отсталых избирателей Единой России. То, что реально нужно делать, это говорится не по телевидению и говорится в закрытых совещаниях и так далее. Там говорится совсем о других вещах. Там говорится о том, что нужно обеспечить планки там, в 60% для Единой России. Но ни о какой борьбе с коррупцией на закрытых совещаниях никогда не говорят, потому что это никому не интересно. Потому что все берут и всем хорошо. Во всяком случае, в правящей верхушке. Я думаю, что все вот эти скандалы со взятками возникают тогда, когда тот, кто берет, он назначает уж слишком высокий процент и высокую цену. сейчас коррупция в России дошла до того, что те, кто привык брать эти огромные откаты, он настолько привык уже это делать, что берет все больше и больше. И в какой-то момент тот, кто дает, понимает, что ну уже невозможно давать уже такие суммы, потому что уже стоит вопрос о просто собственном разорении, если дальше платить. И тогда возникают вот эти заявления о коррупции, о взяточничестве, и возникают вот эти коррупционные дела.
Подчеркивает президент Центра политической аналитики Михаил Тульский. По степени коррупционности структуры московской мэрии от кремлевских не отстают. Агентство «Интерфакс» сообщает, что заместитель главы столичной управы «Западная Дегунина» Роман Гречихин задержан за вымогательство. Он требовал 2 миллиона рублей от своей начальницы, главы управы «Западная Дегунина», за содействие в прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении ее сына по статье «Незаконный оборот наркотиков». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода сразу после сводки новостей. Сериал «Крестный батька» продолжается. Что происходит в российско-белорусских отношениях?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Дагестана, Махачкале, по последним данным, 3 человека погибли. Один был ранен в результате нападений неизвестных. Ранее в дагестанском городе Кизил-Юрт было обезврежено мощное взрывное устройство. В субботу же власти сообщили о гибели в ходе спецоперации в дагестанском селении Гунип Магомедали Вагабова, которого считали причастным к взрывам в московском метро. В столице Чечни Грозном при задержании боевика погиб милиционер, еще 6 ранены. В Калининграде в субботу прошел митинг оппозиции. Участники акции протестовали против экономической и социальной политики властей, требовали отставки правительства, выступали за возврат прямых выборов губернаторов. В Москве сотрудники ГИБДД пресекли автопробег общества «Синих ведерок». Активисты протестовали против недавно вступившего в силу сухого закона для водителей. Анатолий Чубайс не будет обжаловать оправдательный приговор по делу о покушении на него в марте 2005 года. По словам экс-главы РАО ЕС, он принимает решение присяжных, хотя уверен, что его пытались убить. Международный валютный фонд пересмотрит бюджет Пакистана и перспективы его экономического развития в связи с катастрофическими наводнениями в стране. Король Иордании Абдулла II принял приглашение Соединенных Штатов присутствовать при начале прямых израильско-палестинских переговоров в Вашингтоне 2 сентября. Ранее такое же приглашение принял президент Египта Хосни Мубарак.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 15 августа телеканал НТВ показал третью часть разоблачительного фильма «Крестный батька», который посвящен режиму Александра Лукашенко. Этот фильм, как и предыдущий, насыщен резкой критикой в адрес белорусского президента и его окружения. Охлаждение отношений между двумя странами было заметно и на саммите ОДКБ в Ереване. Некоторые наблюдатели даже говорят, что Александр Лукашенко прятался от Дмитрия Медведева, а российский президент предпочитал не встречаться взглядом с белорусским. О том, почему в Москве решили продолжить атаку на режим Лукашенко, размышляет лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько.
Медведев получил в наследство очень сложный клубок отношений. До этого Лукашенко использовал шантаж высшего пилотажа. Он постоянно шантажировал Москву, приезжая в Кремль, и говорил, вот если не будет мне преференции по нефти, по газу, если мы не будем в госзаказе российском, если наши товары не будут здесь продаваться, то я уйду в Европу. Европейцев он шантажировал тем, что вот скоро сюда придет русский медведь и будет тереться о него по плечу. Сейчас он пытается шантажировать и Брюссель, и Москву, говоря, что свет клином не сошелся на России и Европейском Союзе. Еще есть Венесуэла, Иран, и мы выйдем из этой сложной ситуации. То есть шантаж – это часть политики Лукашенко, и он использовал его искусно. Действительно, белорусское руководство завязано на похищение и убийство политических оппонентов. Действительно, в стране есть второй теневой бюджет. Действительно, процветает коррупция. Действительно, громадное количество российских бизнесменов отсюда были выдворены или потеряли здесь большие капиталы. Все это было. И просто сейчас назвали вещи своими именами. И сейчас перед Медведевым очень сложная ситуация. Ему надо либо честно и откровенно сказать, что есть такой белорусский режим, либо, если еще раз он вернется к прежней политике, лицемерие и надувание Лукашенко, выступать адвокатом в международных организациях, то в этом случае действительно будет огромное разочарование белорусов в российской политике. Сегодня некоторые отмечают, что идет падение доверия к России. Так оно и должно быть, потому что когда 15 лет вы давали одну информацию, а на 16-м году дали на самом деле то, что есть, обязательно будет падение доверия. И теперь российское политическое руководство должно сдать экзамен. Либо она будет лицемерить, как прежде, либо она будет проводить ясные, прозрачные отношения, что можно было бы назвать финляндизацией белорусско-российских отношений.
Авторы «Крестного батьки» не задумались о том, какое впечатление произведет фильм на российского зрителя, которому трудно будет не заметить сходство режима Лукашенко с режимом, созданным при Путине. А может быть, это сделано намеренно, недоумевает политолог Андрей Пиантковский.
Цель авторов этого фильма – это как бы дискредитация Лукашенко, но, по-моему, результат совершенно противоположен этим целям. Ведь когда Лукашенко обвиняют в создании такой корпоративной системы, где весь бизнес зависит только от лояльности к руководству, когда его обвиняют в удушении демократии, то даже самому тугодумному зрителю немедленно приходят аналогии с нашим отечеством. Для большинства российских зрителей фильм о крестном отце Лукашенко – это просто метафора, очень близкая к реальности, о крестном отце Путине. Даже включая обстоятельства личной жизни, приходится только удивляться тупости и идиотизму пропагандистов, запустивших эту серию про Путина Лукашенко. А может быть, это сознательная диверсия какого-то тайного кремлевского клана, который хочет свергнуть Путина.
Андрей Пиантковский. Разговор о том, как пропагандистская атака из Москвы повлияет на настроение белорусских избирателей, продолжает Анатолий Лебедько.
Мы в преддверии президентской кампании. Кризис очень сильно подтачивает популярность Лукашенко. Примерно 50% людей находится между властью и оппозицией, между стагнацией и переменами. И вот в первую очередь важно, как воспримет вот эта часть, эта группа населения фильм. Если для меня в фильмах нет ничего нового, то для многих-многих людей, которые посмотрели этот фильм, это действительно шок. Это для многих болевой шок, для многих это просто открытие совершенно новой страны, нового видения, что такое сегодняшняя белорусская власть. И это означает, что может быть перелом во время президентской кампании. Есть 25-30% людей, которые все время голосуют за оппозицию, это убежденные сторонники демократических преобразований в стране. Есть примерно 15-17%, это фан-клуб Александра Лукашенко. А вот остальная масса, куда она пойдет, от этого будет зависеть будущее Беларуси. И, конечно же, вот такие фильмы, а если еще будет дополнительные серии, дополнительная информация, потому что во многом еще не сказано, то я думаю, что это очень может сильно повоздействовать на настроение перед президентской кампанией.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, вот сейчас лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько говорил о том, что для многих зрителей сериал «Крестный батька» стал шоком, открытием совершенно новой страны. Для меня, конечно, шоком не стал, но некоторые детали, связанные, скажем, с функционированием белорусской таможни или президентского фонда, я узнал только вот из этой третьей серии. Мне было интересно это смотреть, но я знаю, что есть и другие мнения, люди считают, что все искажено, передернуто, много преувеличений, и вообще все сделано в худшем пропагандистском стиле, как и российские фильмы про Саакашвили, например. Какое у вас впечатление?
С последним вашим утверждением я не могу не согласиться, потому что здесь, понимаете, как всегда в таких пропагандистских подделках ложь перемешана с полуложью, с полуправдой, все в этом в едином котле как-то переплавляется, уже невозможно отделить одного от другого. Конечно, мы просто никогда так много не размышляли о Лукашенко на протяжении 3 серий. И понятно, что для нас много нового. Но если говорить об истинности в фильме, об таких фильмах, предокументалке, так даже вопрос не стоит. То ведь никто не утруждает себя никакими доказательствами. Все очень легко проецируется на нашу действительность. И так легко вообразить, как ты берешь любого нашего человека из верхних эшелонов власти и делаешь такой же фильм, что, собственно, и у нас происходило. Здесь, мне кажется, важно другое. Это такой новый перспективный вектор развития нашей, опять же, так называемой документалистики, когда ясно, что компромат на каждого политика нужно заготавливать впрок, как прежде заготавливали на Руси гречку. И в любую нужную минуту ты берешь, достаешь это из погреба и настригаешь вот эти вот кадры, монтируешь их кое-как и запускаешь в эфир. Конечно, с одной стороны, это такой портрет очень яркий получился, если говорить о всех 3 фильмах. Он должен был произвести на электорат впечатление. И, конечно, хорошо, что многие вещи мы узнали. Я узнала многое, чего не знала, хотя о Лукашенко это не первые фильмы. Он давно будоражит креативные умы телевизионных менеджеров. Ну, а с другой стороны, опять же, повторяю, никаких доказательств нет. Вообще никаких доказательств нет. То есть названы факты без доказательств. Но то, что этот формат будет повторяться, я уже не говорю о том, что будет еще и 4-я и 5-я серия, как только так сразу, что понятно, что теперь любое действие Лукашенко, которое не будет нравиться российским властям, оно тут же будет находить отклик на канале НТВ. Но это ведь может касаться и других представителей бывших союзных республик. И мне кажется, что такой же жанр все-таки таит в себе некую опасность. Он слишком легковесный и слишком бездоказательный.
Слава, ну давайте вернемся к российским событиям, печальным событиям, трагическим. 17 августа в Пятигорске произошел теракт. Мы открыли этот выпуск итогов недели с сообщений из Пятигорска. И, конечно, это еще один повод поговорить о том, что происходит в регионе, что происходит на Северном Кавказе. А тревожных сигналов все больше. Не знаю, попытался ли кто-нибудь начать этот разговор в эфире федеральных каналов?
Разговоров о теракте в Пятигорске было много, этим сообщением открывались все выпуски новостей, но это было только сообщение, касающееся конкретного теракта. Понимаете, наш эфир сегодняшний устроен так, что здесь никто ничего не обобщает, не анализирует, не комментирует, здесь просто называется событие. Из того, что показалось мне интересным, была встреча в Бочаровом ручье президента Медведева с господином Кадыровым и с господином Евкуровым. Так вот, в разговоре с последним не выяснилось, когда речь зашла о том, что вот нужно как-то воспитывать молодежь, чтобы там, так сказать, не шли в террористы, ну, какие-то такие вещи идейные, идеологические, то Евкуров пожаловался на то, что это выглядело как одна из причин того, что с идеологией не все в порядке в республике, что ВГТРК вещает всего там 2 часа. Президент Дмитрий Анатольевич тут же взял это на заметку, и нет никакого сомнения в том, что через какое-то время ВГТРК будет вещать не 2 часа, а, скажем, 22 часа. И надо полагать, что и теракты прекратятся, и с воспитанием молодого поколения не будет проблем, и вообще жизнь наладится, как только появится там передача ВГТРК. Это, конечно, да я даже не знаю, мне трудно подобрать какое-то такое слово, но, конечно, такие разговоры слушать сегодня вот в прямом эфире, это, конечно, мне кажется, не очень дальновидно.
Слава, сегодня 19-я годовщина подавление путча ГКЧП. Дата не круглая, но все равно важная. Интересно, вспоминают ли они в телеэфире?
Об этой дате в телеэфире не вспоминают. По моим представлениям, последний раз вспоминали в 2003 году. Могу ошибиться. Был ли август? Это вообще один из таких вопросов, на которых нет ответа, потому что августа вроде бы уже не было. Была передача Светланы Сорокиной, ее авторская передача на 5-м канале. Там поговорили об этом событии, и все. И как-то слегка упомянули на канале РЕН-ТВ, но даже не столько о самом этом событии, как о том, что людей не пустили его отметить вот туда, в район Горбатого моста. Все. Больше не было ничего. И я думаю, не будет, но у нас такая память одноразовая, мы так устроены. Вот сегодняшний теракт помним, а вчерашний нет. А что уж говорить о событиях 91-го года. Мне кажется, это вполне вписывается в концепцию сегодняшнего телевидения, когда приветствуется такая тотальная амнезия. Не помнить ничего о том, что происходило до 2000 года.
Спасибо, я благодарю Славу Тарущу. Ну а телевизионную тему продолжит репортаж из Киева. Здесь звучат заявления о возможной всеукраинской забастовке журналистов и проведении в Верховной Раде специального заседания, посвященного вопросам свободы слова. А в Харькове и его окрестностях почти 10 дней правоохранительные органы продолжают поиски главного редактора местной оппозиционной газеты. Слово нашему корреспонденту Владимиру Ивахненко.
Общественное движение журналистов «Стоп цензуре» готово призвать своих коллег к общенациональной забастовке. На такую крайнюю меру представители масс-медиа пойдут в случае невыполнения властями рекомендаций как зарубежных, так и украинских организаций, обеспокоенных ситуацией со свободой слова в стране. За последние две недели в адрес президента Украины Виктора Януковича поступили десятки обращений, в том числе от Международного института прессы и «Репортеров без границ», говорит руководитель проектов «Телекритика» Наталья Лигачева.
Мы находимся сейчас в начале действительно системного давления на средства массовой информации. Системность давления очень видна прежде всего по телеэфиру. Мы видим, что все более и более телевизионные новости приобретают такой характер, очень напоминающий телевизионных новостей в России. Новости становятся все добрее и добрее к власти, все меньше звучит критики по каким-то глобальным вопросам. Оппозиция представляется в виде каких-то маргиналов.
В минувшую субботу коллективы телеканалов 5-го и ТВИ, а также крымской телерадиокомпании «Черноморская» провели предупредительную эфирную забастовку, чтобы привлечь внимание общества к угрозе свободе слова. Более недели назад были блокированы счета ТРК «Черноморская», которые, по утверждению собственников, выдвинули сфабрикованные обвинения в уклонении от уплаты налогов. А 26 августа может быть принято окончательное судебное решение о лишении частот и лицензий у 5-го канала, ТВИ и еще 14 телекомпаний. Власти пытаются закрыть неугодные каналы в преддверии намеченных на 31 октября местных выборов. По словам главы парламентской комиссии по расследованию фактов давления на СМИ Ирины Геращенко, в сентябре оппозиция будет инициировать специальное заседание Верховной Рады по вопросам свободы слова.
Мы должны рассмотреть все факты, предоставленные нам средствами массовой информации. То, что мы будем обращаться в правоохранительные органы, то, что мы будем обращаться в прокуратуру, это очевидно. Каким будет ответ? Вот тут начинается проблема. Но мы оставляем за собой также еще возможность все эти материалы переслать в парламентский комитет Совета Европы. Мы знаем, что в октябре месяце будет слушание по Украине. Я думаю, что свобода слова является одним из очень важных маячков для Европы в оценке ситуации в Украине.
По мнению нашей Украины, партии бывшего президента Виктора Ющенко, нынешний глава государства закрывает глаза на проблему свободы слова, что не может не отразиться на международном имидже Украины. Публично же Виктор Янукович клянется, что защищает права журналистов. Несколько дней назад перед телекамерами он поручил руководителям МВД и Генеральной прокуратуры сделать все возможное и невозможное, чтобы найти главного редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия Клементьева. Журналист, известный расследованиями коррупции в местных правоохранительных органах, пропал 11 августа. Комментируя историю исчезновения Клементьева, его коллеги проводят параллели с произошедшим почти 10 лет назад, но до сих пор так окончательно и не раскрытым убийством журналиста Георгия Гангадзе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Программу «Итоги недели Радио Свобода» продолжит писатель Виктор Ерофеев. Русская энциклопедия.
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев. Во Франции Саркози принял решение о том, что цыган надо депортировать. Естественно, тех цыган, которые не являются гражданами Франции, которые во Франции живут нелегально, приехали из Румынии. И надо сказать, что так получается, что Европа каким-то образом наносит ответный удар, потому что за последние десятилетия со всех сторон третьего мира на Европу, что называется, совершалось нашествие. И вот теперь не выдержала Европа, хотя раньше казалось, что либеральная демократическая Европа должна терпеть до последнего. Где же тут наша позиция? Вот эта позиция достаточно сложное явление, потому что, с одной стороны, мы замечали либерализм в действии как что-то, я бы сказал, лицемерное, потому что, например, во Франции цыган вообще такого слова не существует. Есть путешествующий народ, и когда вы едете вдоль Франции, то там на стоянках написано «это место для путешествующего народа». С другой стороны, совершенно невозможно скрыть тот факт, что действительно есть некоторое давление на французскую ментальность. И это выразилось в горящих машинах и вообще во многих событиях. И вот случился конфликт. Но мы все знаем, что этническая чистка – это фашизм. Мы все знаем, что с этого начинаются самые страшные вещи. Они начинались в Германии, они у нас продолжаются. Мы должны выразить к этому свое отношение. Я думаю, что это отношение должно выражаться прежде всего в едином европейском мнении о том, что делать с людьми, которые живут в Европе нелегально или проводят те вещи в своей среде, которые не связаны с европейскими нормами поведения. С одной стороны, это проблема, ее надо решать, и здесь не отделаешься пустыми словами. С другой стороны, это такая деликатная тема, что если мы ее позволим Европе и самим себе решать неделикатно, мы окажемся среди тех, которых мы сами и ненавидим. У нас сегодня в гостях поэт Таня Щербина. Таня долгое время прожила во Франции, хорошо знает проблемы иммиграции и эмиграции. Я хотел бы ей задать вопрос. Таня, как ты относишься вот к этому событию, что несколько десятков цыган сейчас подлежат депортации из Франции?
Да, уже депортировали на количество нот. Вот я читала вообще «Фигаро», что в прошлом году было депортировано 10 тысяч цыган из Франции. Ну, тихо.
Тут случился скандал, и поэтому...
Да, то есть, что это не тихо, да, что это как-то анонсировано, что это вот этот скандал с Бетанкур у Саркози. И вот, чтобы, так сказать, отвлечь внимание общественности от этого скандала, касающегося непосредственно Елисейского дворца, вот как бы сместили этот акцент, чтобы люди обсуждали вот экстрадицию цыган.
Сама экстрадиция, как вот для тебя, как человека, которому близки понятия Европейского Союза, как ты на нее смотришь?
Раньше было все просто. Есть нелегальные мигранты. Неважно, кто они, цыгане, русские, африканцы, я не знаю, там из вообще любой страны, да, вот они нелегальные. Значит, нелегально нельзя находиться, значит, либо человек получает какие-то документы, либо его имеют право экстрадировать. И то делали это редко довольно. И были, например, всякие правозащитные организации французские, что поднимали вой, когда каких-нибудь там китайцев, например, скажем, нелегальных мигрантов, да, вот все, отправляют на родину. Как безобразие, мы их приютим, не смейте и так далее. Мне кажется вообще, что Саркози, ну, я даже не раз как-то это уже упоминала в каких-то вот интервью, что мне кажется, он как-то немножко, ну, как сказать, неловко управляет Францией. Вот он как бы по духу, что ли, не соответствует Франции, да, которая вообще все делает очень такими кошачьими какими-то движениями, мягкими, а он грубо как-то действует. Скажем, его слова часто, вот даже по поводу всех ситуаций с этими поджогами автомобилей, то, что было в Гренобле, то есть какие-то громоподобные речи, а реальные какие-то действия нету. И очень мне нравится французам то, что это все какая-то риторика и как-то очень мало реального действия. Еще есть какая проблема конкретно с цыганами. До марта 2011 года вообще возможно вот экстрадиция. Дальше это будет невозможно, потому что это шенгенская зона. И каждый человек может ездить, жить там или сям, наниматься на работу в любой стране Шенгена. Поэтому это некоторая спешка до марта 2011-го, как бы решить эту проблему.
Отделаться от неугодного населения. Таня, спасибо за участие в нашей рубрике. Я могу тоже сказать о себе, что мне нравится метафора Татьяны Щербины, сравнение французского политического поведения с кошачьей походкой. Сейчас это, к сожалению, превратилось в собачий лай, лает пресса, вся страна встает на дыбы, надо принимать решение, с кем, с цыганами или против, цыгане гоухом, в смысле Румынию, ситуация, прямо скажем, неоднозначная. Я могу сказать только одно, этническая чистка, какой бы она ни была, скрытой или не скрытой, это позор Европы, и я надеюсь, что этот вопрос будет решен человеческим гуманным путем.
«Русская энциклопедия» Виктора Ерофеева. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Стало известно, что фронтмен легендарной рок-группы Aerosmith Стивен Тайлор уже подписал контракт и вскоре предстанет в качестве нового судьи популярного телешоу «Американский идол». Об этом сообщил на этой неделе голливудский репортер. Телеканал Fox, транслирующий это шоу в эфире, пока воздержался от комментариев по поводу официального статуса певца. Но два источника, близких к ситуации, подтвердили, что Тайлор действительно заключил сделку и готов примкнуть к судейской коллегии. Надо сказать, что с судьями «Американского идола» перед юбилейным сезоном вообще сложилась странная ситуация. Как я уже говорила, из судейской коллегии конкурса ушел наиболее колоритный персонаж – английский продюсер и антрепренер Саймон Коуэлл, который, собственно, и создал это шоу и на котором держалась изрядная часть популярности этой программы. Затем недавно привлеченная Эллен ДеДженерес сообщила, что не вернется на музыкальный конкурс «Американский идол» в следующем году. «Это было непростое решение», – объяснила она продюсерам. «Однако мой рабочий график оказался слишком загруженным». Напомню, что актриса ДеДженерес, вышедшая из программы «Stand Up Comedy», является ведущей собственного телевизионного ток-шоу, одного из самых популярных сейчас в Америке. И вот совсем уже недавно стало известно, что программу «Американский идол» покидает также продюсер и автор песен Кара Диагуарди. Слухи о том, что ее заменит актриса и певица Дженнифер Лопес, не подтвердились. И сейчас всерьез обсуждается кандидатура звезды кантри Шанайи Туэйн. Что же касается рок-звезды Стивена Тайлора, которого прочат на роль самого Саймона Коула, то он уже заявил, что будет справедливым судьей по отношению к тем, у кого есть шансы стать настоящей звездой, и честным по отношению к тем, у кого их нет. Спустя всего несколько недель после того, как трек под названием «Repercussions» просочился в интернет, неуловимая Лорен Хилл дебютировала в первой сотне чартов R&B and Hip Hop Songs. Ее первый дебют в качестве главной исполнительницы более чем за 10 лет. Последний раз уроженка города Вест Ориндж в штате Нью-Джерси дебютировала в чартах как лидирующая певица в ноябре 1999 года, когда «Turn Your Lights Down Low» занял 49-ю строчку в билборде. «Repercussions» вышел в тот же день, когда бывшая участница легендарной группы «Fugees» выступила на фестивале «Феспад» в Руанде в прошлом месяце и породил слухи о том, что Лорен Хилл наконец работает над новым альбомом. Слухи слухами, а вот что точно известно, так это то, что эта замечательная певица будет хедлайнером тура «Rock the Bells», который начнется в следующем месяце, и что к ней присоединятся, помимо прочих, «Snoop Dogg», «A Tribe Called Quest» и «Slick Rick». Чуть больше года назад вышел первый альбом 23-летней уроженки Южного Лондона Флоренс Уэлш, являющейся главным действующим лицом команды Florence Plus The Machine. Этот дебютный проект под названием Longs получил все престижные премии, включая Mercury Prize, и продержался на первом месте в чартах лучших дебютантов 48 недель подряд. Давайте послушаем еще одну песню из этого замечательного альбома, которая называется Stone Hole. Across your chest, I taste your beating heart. My fingers.
Лоренс Велш на «Волнах свободы». После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговоры с экспертами о смене власти в Калининградской области, обзоры еженедельников и блогов, вопрос недели и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на «Волне свободы».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Намеченный срок – это дата начала процесса, который зависит.
Мне хотелось бы здесь вновь выразить солидарность и соболезнования.
Группа националистов, называющая себя командованием объединенных групп черноземного сектора оккупированного...
Практически все внешнее электроснабжение со стороны...
Вода реки Сунгари с возможным остатком...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.